ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете русское бостонское радио. Меня зовут Оксана. И в прямом эфире передача «Девятая палата». И сегодня со мной вместе, ну не совсем вместе, но тем не менее за мной все-таки, Михаил Зингман. Михаил.
Сегодня я с вами, с двумя компьютерами. Добрый вечер, друзья.
Спасибо большое, что вы пришли, но я так раскрою тайну и скажу, что вы не могли просто не прийти, потому что кто бы вместо вас режиссировал еще наш замечательный эфир, правда?
Конечно.
Спасибо, что пришли еще раз. Михаил, у меня прежде чем... Да, пожалуйста. На самом деле, прежде чем я скажу, какова тема нашей сегодняшней передачи, я хочу спросить, что вам сегодня снилось? И вообще, снилось ли вам что-то сегодня, Михаил?
Крейсер «Аврора».
Нет, ну это понятно. Вы, так как вот музыкант, мне сейчас будете песнями говорить, что вам снилось. Но на самом деле я достаточно серьезно спрашиваю вас сейчас ведь.
Я сегодня много просыпался, знаете.
То есть вы как типичный просто, я не знаю, представитель мужского населения города Бостона и не только отвечаете мне вот на, не на тот вопрос, на который я вам задаю. Ну ладно, пока вы...
Вероятно, у меня были беспокойные сны, я их не помню.
Понятно. Ну, спасибо большое, что вы все-таки ответили хоть как-то на мой вопрос. Друзья, тема сегодняшней нашей передачи — сны, сновидения, толкование снов с психологической точки зрения, конечно же, потому что «Девятая палата» — это передача, естественно, о психологии человека. И не только человека, но, в принципе, о психологии. Друзья, сегодня мы поговорим про сны, и прежде чем мы, в общем, непосредственно перейдем к трактовке снов, я скажу, что вообще такое сновидение. Конечно, вы все знаете, но как вот психологи трактуют сновидение как субъективное восприятие образов, причем эти образы могут быть какие угодно, то есть они могут быть зрительные образы, да, то есть то, что, все то, что мы видим, они могут быть слуховые, это понятно, то, все то, что мы слышим, тактильные, все то, что мы трогаем, ощущаем, переживаем. Возникающие вот эти, возникающие в сознании спящего человека и, между прочим, предположительно и некоторых других млекопитающих. То есть на самом деле ученые не доказали еще, что вот способность видеть сны является уникальной способностью человека. То есть вполне возможно, что еще какие-то млекопитающие, какие-нибудь там, я не знаю, маленькие аллигаторчики где-то в районах Флориды спят и видят прекрасные сны.
Вот а так. Это интересная тема, но на самом деле я сначала вас не понял. Я подумал, что вы имеете в виду, что вот когда люди засыпают, потому что я просто сейчас вот совсем недавно начал читать книжку, я уже до середины дошел, это из раздела такой, как это называется, не эзотерики, а вот типа Лукьяненко, вот как это называется жанр?
Ну, это фэнтези
вообще. Фэнтези, да. Вот, где люди, они засыпают, и они попадают в пещеру.
Так, то есть совершенно какой-то другой мир.
И там они вот разные звери. То есть хищные животные или очень милые, которые, на которых хищники охотятся. Ну, это, наверное, совсем не в тему, но это...
Нет, это очень даже в тему, это очень интересно. То есть это такой контрперенос, очень интересно. Ну, хорошо, а мы поговорим об этом тоже, но вот вообще мы все знаем, конечно, что нам всем снятся сны, да? То есть, ну, понятное дело, что, наверное, нет ни одного человека, которому сон бы не приснился. Вопрос заключается в том, что... И, точнее, немного проблема заключается в том, что мы все относимся к нашим вот этим снам не с должным вниманием. То есть, в принципе... трактовка снов помогает нам функционировать больше в повседневном мире. Михаил, вы со мной согласитесь или нет?
Ну, мы вряд ли, наверное, следуем как-то этим заповедям. Ну, смотря какие сны.
Ну,
то
хорошо.
Есть, если они страшные, то, наверное, они на нас больше влияют. А если положительные, не знаю. Все зависит, кстати, вот как мне кажется, от... каких-то качеств человека. Вот люди, которые более чувствительны, они вот как-то больше воспринимают сны как что-то такое реальное, что-то правдивое. А те, которые вот люди более такие прагматичные,
тем не менее, даже более... Ну да, я понимаю абсолютно, о чем вы говорите, но тем не менее, даже более прагматичные люди все равно, конечно же, видят сны. И вот во всех древних культурах сны считались дверью в глубокий духовный мир. Например, даже в Библии, вот я сейчас процитирую сказано, цитата: «Если среди вас есть пророк, я, Господь, буду говорить с ним в его снах». То есть, на самом деле, снам всегда приводилось, точнее, уделялось огромное внимание. И многим пророкам, опять-таки, если мы говорим про Библию, да, была дана способность интерпретировать сны. И этой способностью интерпретировать и объяснять, и трактовать сны, в принципе, не мог обладать вот в эти древние времена, как и сейчас, какой-то любой человек. То есть это как
Моисей,
такой
там,
особый,
Иисус Христос,
да, совершенно Менделеев. Верно. Менделеев с его таблицей, действительно. И на самом деле даже вот большая часть Ветхого Завета основана на снах и их толковании. Это такой немножечко исторический религиозный факт. Вот так. Ну и даже в Новом Завете вот Иосифу, который, как мы знаем, муж Марии, во сне явился ангел, который указал, что конкретно с семейством вот нужно делать. То есть я вообще к чему? Это такое немножко введение было к тому, что сны позволяют нам заглянуть в те миры, которые... на которые мы, возможно, не обращаем никакого совершенно внимания в нашей повседневной жизни. Но
на мир ангелов, хотите сказать.
Ну, не совсем, но, возможно, когда какие-то другие пространства и высшие силы, и я не побоюсь этого слова, высший разум, хочет с нами войти в контакт, то он, конечно же, зачастую, ну, естественно, он очень часто использует знаки, но это если мы говорим про повседневную жизнь, но он использует сны для того, чтобы войти в наше сознание, подсознание и как-то... повлиять на наши дальнейшие действия.
Ну, вы понимаете, Оксана, вот если бы я был инопланетянином, да, и вот я подумал, вот, чем вот являться в таком вот обличии, с такими страшными глазами, с такой ужасающей физиономией в нормальную жизнь, вот посреди белого дня, и не дай бог вечером, когда все темно, какому-то обычному человеку, я, наверное, как-то вот пожалел бы его, наверное, действительно пришел бы к нему в сон. Ну, чтобы он испугался, но потом как-то забыл или хотя бы понял, что это был сон, это может быть неправда.
Так.
Ну, вот чисто вот так, логически рассуждая,
Разверните, пожалуйста, свою мысль немножечко. Или вы не хотите мне
рассказать? Я просто не хочу пугать людей.
Нет, вы не пугаете никого, это передача «Девятая палата», кого вы здесь можете испугать?
Нет, как инопланетянин, я не хочу пугать людей во время, среди белого дня, появляться им в таком обличии. Вот видели этих страшных инопланетян, которые... от которых просто трясет, и потом ночью не спишь.
Михаил, а может быть, извините, что я вот так перебегаю, вам будет ближе фрейдистское толкование снов в таком случае? Как вообще вот вы к нему относитесь?
Потому фрейдистское? Что... Да. Это интересно, давайте.
Насколько вам оно интересно? То есть мы все знаем, конечно.
Мне очень интересно. Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, понятно, что вот Фрейд анализировал психологические процессы, которые порождают образ сновидений. Вот у него был такой замечательный совершенно метод свободных ассоциаций. То есть, хотя на самом деле, насколько свободны были эти ассоциации, вопрос, ну, допустим, вот предположим, вы видите, вот что вы можете увидеть во сне? Допустим, вы видите во сне, ну, не знаю, ну, меч. Вот вы представьте, что видите во сне меч. Такое случалось с вами? Или вы женщина и видите во сне меч, что тогда с точки зрения Фрейда вообще все с вами ясно? Но, допустим, вот вы видите, неважно, вы можете увидеть все, что угодно. Вы видите вот этот меч и начинаете давать ему 15, 20, 30 ассоциаций. А с точки зрения Фрейда, в общем, по большому счету, как все мы знаем, самая первая ассоциация, это всегда будет ассоциация, которая...
Фаллическая.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну вот так, то есть, я не знаю, насколько вообще сейчас вот этот подход Фрейда немного устарел. Допустим, Карл Юнг, который являлся на какое-то количество времени, скажем, соратником Фрейда, но потом их пути разошлись, он рассматривал тоже этот метод свободных ассоциаций, но он говорил, что нельзя всех людей, вот всех нас, все население страны сказать, что, дорогие друзья, если вы видите меч, то это означает только одно. Если вы видите, там, я не знаю, бутылку, то это тоже означает только одно. Если вы видите там змею, то это только означает что-то одно. То есть Юнг говорил, что нужно подходить к трактовке снов индивидуально. И психотерапевт, между прочим, или психиатр, или просто терапевт, или психолог, неважно, в общем, человек, который хотя бы как-то минимально разбирается в психологии человека, должен индивидуально объяснять значение сна каждому человеку, потому что нам немного сложно самим интерпретировать наши сны. То есть мы, конечно же, можем, но, опять же, вот ни в коем случае есть вот это огромное количество сонников, так называемых, толкователей снов. Вот вы заходите
в
этот...
А как вы к ним относитесь?
Ужасно совершенно. Я, точнее, ну, мне нельзя сказать слово ужасно здесь, ну, потому что...
Но вы отрицательно ничего не верите, что ли?
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Но есть вещи, которые понятны, что, ну, я не знаю, если вы там видите, к примеру, во сне то, что у вас вырван зуб, то огромное количество вот всех этих толкователей снов говорит о том, что это значит, что вы потеряете кого-то из близких людей. К примеру, вдруг. И если еще из крови, то тогда вообще конец. Ну, как бы всему этому верить, это...
Но это очень страшные вещи,
это
которые
очень страшные
там говорят.
Вещи, но мне, да, просто это первый пример, который мне пришел в голову. Но вот вообще все эти толкователи...
После этого хочется как-то закрыть эти сонники и выбросить подальше.
Нет, и вы же понимаете прекрасно, что невозможно. Ведь моя, допустим, психика и мое психоэмоциональное состояние, конечно же, никак нельзя сравнить с вашим. И если мы с вами во сне Михаил Лингман увидели вдруг тот же там меч...
Друг друга?
То все это... Слушайте, ну это да, страшные вещи.
Мне снитесь каждый день.
Ну, серьезно? А что я делаю, расскажите мне, Михаил?
А это очень... Тут большая разница, да, что...
Нет, ну это ведь важно, я вам просто снюсь, или я вам снюсь, и я там...
Вы мне снитесь ради эфира девятой палаты.
Ну, слушайте, это я могу сказать вам, это просто вы переработали уже со мной, Михаил. То есть это трактовку снов...
Вы хотите сказать, пора менять?
Ну, пора менять, да нет, ну просто чуть-чуть отдохнуть. Вообще, на самом деле, все то, что мы видим, конечно же, вызвано стрессом. То есть, если там мы... Ну, вот этот стресс, вот этот каждый день,
вот
да,
это
мы
интересно.
В прошлый раз говорили про стресс.
А если вы счастливы?
Да, то...
И видите что-то связанное вот с человеком, который приносит вам счастье.
Ну, это же очень хорошо и замечательно.
Так а где здесь стресс? То есть, да этот нет. человек все равно приносит вам какой-то стресс, поэтому вы видите во сне.
Ну, это позитивный стресс. Помнишь, мы говорили про два вида стресса, позитивные и негативные? Ничего плохого в том, что... Ну, и вообще, очень часто во сне мы видим людей, близких нам людей. Почему? Только потому, что мы проводим с ними, к примеру, 80% нашего времени. То есть наш мозг просто настолько привык видеть вот этих всех людей, что даже во сне он не хочет их отпускать. И, кстати, очень часто бывает так, что... Вот, ну, не часто, а вообще постоянно случается так, что у нас есть какие-то проблемы, какие-то неразрешенные ситуации, которые мы, естественно, не то что в течение дня не можем разрешить, а мы не можем разрешить их в течение, я не знаю, года, месяца, 5 лет, неважно, да. И, соответственно, наш мозг, ведь он работает, когда он находится в активной фазе сна, и, соответственно, он пытается в то время, как мы спим, разрешить эти проблемы, что является совершенно, на самом деле, нездоровым. И есть еще такое понятие в снах, как компенсаторные сны.
Это
очень... В общем, я знаю, что это звучит достаточно устрашающе, но, в принципе, ничего сложного в этом нет. Но представьте, что, допустим, у вас были с кем-то отношения, эти отношения завершились не так, как вам хотелось бы, и вам, возможно...
Так замечательно.
Нет, ну вам, возможно, хотелось бы быть этим человеком. Вы, допустим, до сих пор переживаете, вы все еще его любите, да, или испытываете какие-то чувства, и вам просто начинают сниться сны о том, что вы, я не знаю, бежите к этому человеку, что вы проводите с ним какое-то время. Это могут
допустим.
Быть какие-то, я не знаю, сны сексуального характера. Неважно, то есть...
Ну, давайте поговорим.
То есть, конечно, поговорим. Я знала, Михаил, что вы, конечно же, сделаете акцент именно на этой теме.
Нет,
то
почему
есть,
нет?
Компенсаторные сны, в принципе, объясняют то, что вот это то, чего нам хотелось бы, но то...
Чего нет.
Чего у нас, к сожалению, нет, и поэтому наш вот этот вот бедный...
Будет?
Ну, это уже... Кто знает. Но я знаю, я просто испытывала это на себе огромное количество раз. Я пришла к терапевту, и я просто была... В ужасе, я говорю, у меня так все замечательно в моих снах, но это, тем не менее, то, чего совершенно я не вижу наяву. И она вот мне объяснила, что это компенсаторные сны от слова компенсация, то есть то, чего мы совершенно никак не получаем, но то, чего нам очень хотелось бы получить, но мы, к сожалению, все-таки не можем это сделать.
На этой печальной ноте?
Не совсем печальной, но на такой познавательной ноте мы прервемся на музыкальную паузу.
Thank you. дела, когда вся в жизни кувырком из-за угла, сверкнув, промчавшись ветерком, трамвай ушел теперь пешком. Руки согреть и дверь, закрыв на два замка, долго смотреть в окно, считая облака, сложить стихи в последний раз, потом открыть на кухне газ. Сложить стихи в последний раз, потом зажечь на кухне газ, согреть вино, позвать всех нас, на не умрет эта тайна, на не умрет эта страшная тайна, на не умрет эта страшная тайна. С нами умрет эта страшная тайна, с нами умрет эта страшная тайна.
Друзья, у нас была только что очень жаркая музыкальная пауза, во время которой мы с Михаилом Зингманом обсуждали непосредственно трактовку снов с точки зрения, кого бы вы думали. Ну, конечно же, Зигмунда Фрейда, кого же еще? Но, тем не менее, мы не будем заострять внимание на Зигмунде, а перенесемся, друзья, в Малайзию. В Малайзии есть такое племя, называется племя Синой. Вот, как я уже сказала, они живут в Малайзии. И вот это племя, маленькое совершенно по численности, славится тем, что уже несколько сотен лет там не бывает ни внутренних конфликтов, ни душевных конфликтов, ни каких-либо физических заболеваний. Даже вообще, даже, я не знаю, даже насморка нет ни у кого.
Да и племя, наверное, не существует, а выдумано людьми, да?
Нет. Михаил, это племя есть. И такое это племя, между прочим, достигло... Чего вы думаете? Вот достигло это племя. Какая у вас первая ассоциация, к слову, достичь?
Ну, какого-то там оргазма.
Я знала, Мивинг. Слушайте, вам ко мне нужно на сессию. Так вот, это племя достигло невероятной для современного мира степени социальной и физической кооперации и интеграции. Они приписывают это мудрости своих тахатов. И тахаты у них называются так доктора. А синои практикуют серьезное отношение к снам. Коротко говоря, они знают, что человек формирует в своем сознании образы внешнего мира. То есть, ну, естественно, что мы формируем в своем сознании образы внешнего мира. То есть, ну, это понятно. Это было понятно нам и без синоев. Некоторые из этих образов находятся, конечно же, в противоречии с друг с другом. Во сне человек имеет возможность видеть эти образы и работать с ними. То есть, по большому счету, Михаил Зигман, если у вас какая-то вдруг проблема есть, и у вас есть какие-то два образа, которые друг с другом противоречат, у вас есть какая-то неразрешенная ситуация во внешнем мире, она у вас есть во внешнем мире, да? Угу. Я не знаю, проблема на работе какая-то, к примеру, вдруг, да? Или что-то еще, или, я не знаю, женщина, которая вам не безразлична, у вас с ней какие-то, к примеру, напряженные отношения. Угу. Естественно, у вас есть образ этой женщины, у вас есть образ себя, и в то время, как вы спите, в принципе, мозг настолько интегрирует с вашим подсознанием и сознанием, что он может каким-то образом эту проблему немного разрешить. Интерпретация снов, друзья, позволяет перенаправить их и использовать их энергию с пользой для всех. То есть, в принципе, направление энергии становится позитивной, не негативной, потому что вот у вас была какая-то проблема, а уже перерастает, перевоплощается в позитивную.
То есть... Вы все время вот говорите, что сны, они как-то все время позитивно на нас влияют.
Не, ну не совсем. Я не могу сказать, что они постоянно позитивно на нас влияют. Я говорю о том, что если научиться как-то контролировать то, что происходит и у нас в голове...
Вы не можете сны контролировать.
Сны невозможно контролировать, но пытаясь их правильно... организовать, трактовать или интерпретировать, что, в принципе, значит практически одно и то же, можно достичь того, что сны будут носить более осознанный характер.
Ну вот хорошо. Так, к примеру, вот если не вдаваться там, допустим, специальные книжки, которые вы не любите, как они называются, сонники, да?
Специальные книжки, которые я не люблю.
Есть какие-то, ну, достоверные такие источники, не достоверные источники, а люди, которые пользуются вполне таким
вот
определенным авторитетом.
Однозначно. Ну, Фрейда я бы не читала. Фрейд, конечно, можно читать для общего развития. Фрейд все же гений, но, тем не менее, его трактовка снов немного устарела. А вот Карл Юнг, я, к сожалению, не могу вспомнить, как называется его книга, но, по-моему, это «Культура сновидений», что-то такое. Она именно так и называется. То есть слово «сны» и «сновидения» присутствуют там. Очень замечательная книжка, которая действительно много чего объясняет. Она построена на вот этих всех архетипах, на образах, которые мы постоянно видим в нашей жизни, которые по-разному взаимодействуют с собой, которые он трактует и объясняет, в общем. То есть, ну, не так объясняет, как сонник, да? То есть, если вы увидели зуб, то все, конец. Если вы увидели, там, я не знаю, кровь, то все. То есть, вот что делает сонник? Он сонник, в принципе, достаточно вот так вот прямо говорит. Мне в этом плане сонники вообще ассоциируются немножко с Зигмундом Фрейдом, да, потому что у Зигмунда Фрейда вот этот вот прямой такой...
Все
вот,
очень прямолинейно.
Все очень, да, просто прямолинейно, да, немножко до какой-то такой вот глупости, да, вот точно так же, как и в сонике. Сонники — это эти вот народные толкования, в общем, друзья,
знаете,
не советую никак.
Я немножко офф-топик, да, но как тут ни крути, но... Вот эти соники, да, они вот все-таки немножко похожи на гадалок.
Mm-hmm.
Да, то, что вот гадалки говорят, вот ты приходишь к ним, они тебе вот так прямолинейно говорят, что ты с этим человеком несчастлив, он тебя там через 7 лет бросит, а там ты такая-сякая, он такой-сякой.
Михаил, извините, мы уже раз перешли вот к этому офф-топику. Вы когда-нибудь были у гадалки?
Нет.
И не нужно.
Но я знаю одну вещь, которую мне вот объяснили, это то, что дело в том, что люди, которые действительно, у них есть какие-то экстрасенсорные способности, mm-hmm. они, к сожалению, и к счастью для нас, что если что-то ужасное говорят, не способны увидеть все по-настоящему, так как они это переживают через какое-то свое, как бы фильтруют через свое...
Через свою призму какую-то.
Через свою призму.
Mm-hmm.
И поэтому, наверное, не стоит верить это, наверное, основная причина, почему не стоит верить этим соникам, потому что, опять же, это кто-то рассказал, какие-то гадалки, которые что-то увидели, вот им так кажется, и они вот это через свою призму как бы пропустили,
mm-hmm.
через фильтрацию своего сознания, через свое сознание, а это на самом деле невозможно.
Я с вами соглашусь, и тем не менее вернусь в Малайзию к своему вот этому синойскому племени. Простите, пожалуйста, меня делать вообще ошибки мне совсем не хочется в словах. Так вот, истолкование снов входит там, в этом племени, в воспитание детей, и этим занимаются все взрослые синаи. Грубо говоря, старший в семье поутру просит детей рассказать, что им снилось, толкует им сны, а потом эти сны анализируются всей семьей. И синои верят, что каждый человек, вот это очень важно, с помощью собратьев может подчинить себе все существа и силы мира снов. То есть, по большому счету, мы контролируем и вот все то, что происходит в нашей голове, все то, что происходит, то, как работает наш мозг, да, вот все вот эти образы. А их опыт показывает, что если ты находишься в правильных отношениях с людьми, их образы помогут тебе во сне. И что каждый человек должен быть абсолютным правителем своего сна и духовной вселенной, и может требовать и получать помощь от всех обитателей мира сна. Вот думайся, Миш. На самом деле, достаточно глубоко. Я знаю, что сложно вдумываться, когда у нас тут плюс 100 просто по Цельсию, но, тем не менее, постарайся вдуматься. Наши души взаимодействуют совершенно с другими. Я вижу, что ты стараешься, вот, но мне просто пришла мысль только что ведь наши души взаимодействуют друг с другом в то время, когда мы спим, гораздо больше, чем в то время, когда мы бодрствуем. Меня Ира Спивак, наверное, слушает сейчас, и она меня исправит, если вдруг я что-то не так сказала, но вот тем не менее. Вот этот подход малайзийского племени мне достаточно близок, потому что он дает понять, что все то, что нам снится, мы можем контролировать, если мы правда прилагаем какие-то усилия для этого. У меня есть, Михаил, пока вы задумались...
Теория, да, по этому поводу.
Ну, у меня не теория есть, но зато у меня есть пример вот этой синоевской работы со сном, то есть как оно все происходит. Давайте я вам сейчас быстренько прочитаю, буквально это займет минуту.
Ну, давайте.
А даже если две, передача моя, так что я, в принципе, могу читать сколько угодно. Простейший, вот смотрите, пример синоевской работы со сном. Простейший страшный сон – это когда ты куда-то падаешь, да, то есть вот, кстати говоря, это основной, это такой basic, то есть мы все куда-то падаем, куда-то, я не знаю, с каких-то обрывов, либо мы куда-то бежим, и что-то страшное, за нами кто-то гонится.
Вы много падали в своих снах, да?
Ну, я не падала, но я бежала очень много. Ну, и падала тоже, да, конечно, в бездну. А вы?
Не, ну, очень многие люди вот эти сны переживают, когда ты падаешь и просыпаешься в холодном поту.
Угу. А еще есть ужасный сон, я сейчас отвлекусь немножко. Вот это совсем страшно, это даже не сон, это когда ты... Не важно, что тебе снится, ты даже не понимаешь, что тебе снится, но тем не менее ты просыпаешься, и ты не можешь двигаться вообще никак. То есть у тебя настолько сводит все тело, что ты просто, если ты один, то good luck, как говорится. Но тем не менее к синоям. Так вот, простейший страшный сон – это когда ты куда-то падаешь, когда ребенок рассказывает о таком сне, взрослый говорит с энтузиазмом. Я цитирую тут источники, между прочим, я цитирую, кстати говоря, Бориса Гребенщикова сейчас. Так вот, взрослый говорит: это замечательный сон, расскажи, куда ты падал и что ты там узнал. Это относится к любым снам, где человек куда-то перемещается. Это не важно, что вы делаете. Вы плывете, и вы вдруг тонете. Вы, я не знаю, стоите на земле и взлетаете. Не важно. В общем, это сам процесс перемещения. Поначалу ребенок говорит, что ему было просто страшно. Ну, что, в принципе, естественно, логично. Потому что, ну, падать, ну, это же не может быть весело, mm-hmm. правильно? Взрослый, она просто говорит, что это ошибка. Вот ничего страшного, мой дорогой мальчик, в этом нет. Все, что ты делаешь во сне, имеет цель, которая тебе не ясна, пока ты спишь. Расслабься и получай удовольствие, когда ты падаешь во сне. Это, как бы, я понимаю, что это звучит глупо, но тем не менее у деток психика не сформированная. И именно по этой причине им гораздо проще что-то внушить и донести. То есть поэтому, когда, как бы, вы говорите ребенку, который падал во сне, что на самом деле все хорошо и все нормально, то, возможно, после там, второго, третьего раза он вам и поверит и действительно начнет немного позитивнее на все это смотреть. Падение, объясняют взрослые, это самый быстрый метод войти в контакт с силами мира духов, и которые открыты для тебя во сне. То есть все эти силы мира духов открыты, конечно же, во сне. Михаил, вы сейчас следите за моим потоком? Скажите
мне. Я слежу за вашим потоком. Куда вы ведете?
Скоро, когда ты снова будешь падать во сне, ты вспомнишь, что я говорю тебе, и почувствуешь, что движешься к источнику силы, заставившей тебя падать. Духи любят тебя и показывают тебе свой мир. Найди с ними общий язык, и ты сможешь получить их силу. То есть, в общем, по большому счету, вот они объясняют все так нежно, мягко и хорошо.
Ну, это все, да, это все то, что объясняет Борис Гребенщиков. А
да,
вот, что,
но
вот...
через какое-то время, следуя советам, каждый синой преобразовывает страх падения во сне в радость полета. Вы понимаете, Михаил? И вот когда вы преобразовали вот этот страх падения во сне в радость полета, возможно, вы больше не будете падать в бездну. Не вы конкретно, а вообще, а возможно, вы даже будете куда-то взлетать.
Действительно, такое происходило со мной. Я даже помню вот эти сны. И иногда вот бывает такое, что я для себя, я не читал всех этих мудрых книжек, интерпретировал это как с таким фактом, вот как рост просто. Ты растешь. Человек растет. Обычно это в детстве происходит. И...
Карл Юнг с вами согласился бы. Это замечательно. Это очень хорошо.
И это были действительно очень классные ощущения, которые... Вот когда ты летаешь во сне, и, к сожалению, вот такое вот редко случается.
Ну, помните, как в той рекламе: летаешь, значит, растешь, да? Я не знаю, помните ли вы эту рекламу.
Но... Растишка.
Растишка, да, дорогие друзья. Ну, понимаешь, тут все дело в том, что конкретно мы вкладываем в трактовку того или иного сна. Правильно? Поэтому, если, допустим, ты вкладываешь вот в полет приятные, хорошие ощущения, я расту, мне хорошо, я там в расслабленном состоянии, это так для тебя, и это замечательно. И главное то, что ты думаешь об этом, потому что наш мозг, наше подсознание и сознание находятся в непосредственной близости, они все взаимодействуют. И если ты посылаешь в мозг конкретную информацию, что тот или иной сон будет значить для тебя те или иные вещи, оно так и будет происходить. Так что нужно пытаться мыслить, дорогие друзья, глубже и позитивнее.
Я очень-очень надеюсь. то, что вот вы сказали, это правда. Потому что то, что я вкладывал в тот момент, когда я просыпался,
да.
Вот в значение этих снов, когда, когда я летал.
Так.
И это происходило, в общем-то, уже в, ну, в детском, но уже в сознательном возрасте. На какой-то момент я начинал верить в то, что при очень таком большом желании можно научиться летать. Как это не смешно, дорогие радиослушатели. Но...
Ты знаешь, ну я думаю, что наши все...
Вы знаете, вот йоги умеют, некоторые йоги умеют как-то вот, вот это состояние левитации, входить в это состояние левитации. Они, конечно, не летают, но...
Но они немножко парят.
Они немножко парят, то есть... Я действительно верю, есть какие-то внутренние силы, которые достигают йоги, которые присутствуют в человеке, мы просто не знаем, как их использовать, но эти силы заставляют нас, то есть они существуют, которые дают нам вот это преодоление гравитации, то есть состояние левитации. И...
Да.
Это мы сейчас
просто.
О чем?
Вот мы сейчас о том, что вы летали, Михаил, и вам снилось, что вы летали, и вы действительно думали, что вы могли бы научиться летать. Но я думаю, что мы все летаем на самом деле. Какие-то части нашего тела, те, которые, конечно же, духовные, естественно, постоянно летают. Но... А мы с тобой, помнишь, говорили еще во время музыкальной паузы о том, что сны бывают. Есть такая условная трактовка подразделения снов на черно-белые и на цветные, да?
Да.
Продолжи тему.
А я хотел о других вещах говорить.
А, ну давай.
Про что сны летают. Угу. А черно-белые и цветные?
Ну да.
Нет, я хотел просто вас спросить, вот что значит черно-белые, что значит цветные?
Смотри, ну это достаточно такая условная трактовка, просто это вот принято считать, что есть вот сны вот черно-белые, но они не черно-белые на самом деле, они просто более такие блеклые и не совсем окрашенные там, я не знаю, в черный, синий, красный, белые цвета. Принято считать, что вот эти черно-белые так называемые сны, опять же, еще раз скажу, что они не черно-белые, это не черно-белое кино, там, я не знаю, каких-нибудь 20-х годов. Это просто не такие ярко выраженные цвета, как, в принципе, вот обычные те все цвета, которые мы видим в нашей каждодневной жизни. А, так вот, принято считать, что вот эти черно-белые сны в основном видят люди, которые, скажем так, не очень эмоциональные сами по своей природе. Соответственно, цветные сны, где очень огромная палитра цветов, ну, явно там вот такая радужная, 7 там или больше, то вот эти сны цветные видят люди, эмоциональное состояние которых достаточно, в принципе, такое сильное и высокое. То есть, ну вот, допустим, Миша, вот вы какие видите сны? Как вот по цветам. Это, кстати, очень важно. Вот какие цвета преобладают в наших снах.
Знаете, я не помню.
Ну, попытайся вот сейчас чуть-чуть.
Я действительно не помню, не могу сказать, потому что, наверное, не сконцентрировался на этом. Uh-huh. Но если бы они были действительно очень яркие цвета, я бы, наверное, запомнил.
Uh-huh.
Несмотря на то, что я не считаю себя каким-то таким серым, неэмоциональным человеком.
Ну, не, ни в коем случае. Ни в коем случае.
Тяжело сказать.
Вообще еще очень часто, я не знаю, как вот у вас, Михаил, но я очень часто вижу во снах людей, которые умерли уже, да, то есть, и это не потому, что со мной конкретно что-то плохо, или это достаточно, это такое очень общее явление, это очень часто случается только потому, что душам проще взаимодействовать с нами, когда мы находимся в состоянии сна. Вот так.
Ну, это известная тема.
Угу. Вот такая тема.
А я все-таки как бы хочу вот всем пожелать, чтобы побольше цветных снов.
То есть мы уже будем заканчивать, наверное, летать. Нашу передачу. Друзья, ну хорошо, спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Я напомню, что в эфире русского бостонского радио была передача «Девятая палата». Меня зовут Оксана, со мной сегодня был в студии Михаил Зингман. Михаил, спасибо вам еще раз огромное.
С вами сегодня в студии был Сонный Зингман.
Сонный Зингман идет отправляться и видеть цветные сны. Спасибо большое, что вы слушали нас, и приятных всем сновидений.
Спасибо.
Прекрати следить за дорогой, слушай Руборадио.